прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение – это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы рады вас приветствовать на передаче «Прощение». Сегодня 6 число, уже 6 октября. Мы не работаем сейчас, не в записи работаем, а вот непосредственно в прямом эфире, поэтому можете присоединяться к нам. Настроение такое осеннее, сумрачное, в общем-то, почти что ночь уже за окном. Ну, у нас в Москве, по крайней мере. Может быть, у кого-то расцветает день, но мы бодримся и начинаем наш эфир. 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, телефон прямого эфира, так что, если вы еще не уснули, пишите нам, звоните нам, стучитесь к нам, и мы будем вам откликаться. Ну, а, соответственно, кроме этого телефона, по которому можно звонить, еще можно писать с нашего сайта radioteos.ru, присылать свои сообщения, и там же можно читать различные новости и блог нашей передачи «Прощение». Тоже есть блог для этой передачи, поэтому читайте, присылайте свои мысли. И электронная почта нашей передачи работает, есть ссылочка в блоге на электронную почту, так что пишите. nat.si@mail.ru nat.si@mail.ru. Присылайте свои письма, ну а мы их будем озвучивать в эфире. Что еще осталось сказать? Слушать нас можно еще на мобильном приложении Teos FM и писать нам, собственно, сообщения можно присылать еще на Viber и WhatsApp. Телефон 977-850-09-96. Код 977-850-09-96. Вот, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый вечер. Я вот тут думаю, спать уже, что ли, или еще рано? Ты как-то так сказала, кто еще не заснул.
Да глянешь в окно, прям вот вообще.
Уже все, да, уже пора.
Лапки складывай и спать ложись.
Да, тут я сложила уже.
Вам легче. Так у меня хорошо. Кругом кнопочки всякие, тут поди сложи, куда-нибудь бросишь лапку и что-нибудь вклепчется.
Ну вот я как раз их сложил на клавиатуру.
Аккуратненько.
Как бы тут чего никуда не убежал.
Ну что ж, дорогие друзья, мы вас слушаем, мы вас ждем, или вы нас слушаете, а мы вас ждем. Да я даже и не знаю, что лучше.
Ну, Сергей, наверное, надо все-таки напомнить, потому что кто-то нас не слышал. Днем не обязательно все наши слушатели нас слушали, кто-то был на работе. Дорогие друзья, у Радио Теос проходит марафон по сбору поддержки на служение нашего радио. Поэтому, пожалуйста, если радио вам нравится, если вы находите какую-то пользу от передач нашего радио, а их много, передач, я имею в виду, много, и они самые-самые-самые разные. И на нашем радио наши ведущие, те, кто задумывают эти передачи, они стараются охватить самые разные стороны нашей жизни, самые разные аспекты жизни любого человека. И стараются сделать радио как можно более интересным и полезным, чтобы действительно это была польза для вас. Поэтому мы очень просим вас, если есть какая-то возможность, столько, сколько вы можете, чтобы это, ну, как-то не урезало, что ли, ваших близких, вашей семьи, ну, хотя бы незначительные какие-то суммы для вас такие, не, ну, несущественные, что ли, скажем так, да? Пожалуйста, пожертвуйте их на служение радио. Собственно говоря, так же, как мы поддерживаем все наши христианские организации, потому что без нашей поддержки, ну, и церкви наши не смогут даже жить, потому что не будет отопления, не будет где собираться нам, не будет света. Это же тоже все надо оплачивать, да? То есть все-все-все необходимо как-то вот содержать, оплачивать и так далее. Поэтому, пожалуйста, вот убедительная к вам просьба, давайте как-то подумаем об этом, позаботимся об этом, чтобы и дальше служение радио могло продолжаться. Ну и, как я говорила уже сегодня днем, как-то мне кажется, что все-таки и мы, и я уверена, что и другие ведущие в своих передачах, и все наше радио в целом, мы очень хотим, чтобы собралась такая группа единомышленников, группа друзей, группа таких дорогих друг другу людей, которые всегда готовы протянуть руку, готовы поддержать, готовы молиться друг за друга, которым не все равно, что происходит. И очень хочется надеяться, что мы не только вот такие вот друзья, которые готовы встать в проломе, если кому-то срочно необходима такая помощь, но мы еще и такие, как бы сказать-то, коллеги, что ли, сослужители, соработники у Бога, и мы тоже стараемся в ту меру, в какую у нас получается, подумать о тех людях, которые еще пока не знают о Боге, чтобы они услышали эту благую весть. И в этом смысле и ваши молитвы, и ваши молитвы друг за друга, и за ведущих радио, и за само служение радио, чтобы и техника у него работала, и ваша финансовая поддержка, конечно, это все ваш тоже вклад, большой вклад, необходимый вклад в дело служения радио. Ну вот мне это хотел сказать.
Ну что ж, а помочь финансово непосредственно сделать достаточно просто. Все это осуществить достаточно просто. Присылайте смс на короткий номер 7715 с текстом «Теос», пробел и ту сумму, которую вы хотите пожертвовать. Так что Бог вам в помощь и нам в помощь, скажем так. Ну что ж, мы начинаем наш эфир или продолжаем наш эфир. И вот я уже готов прочитать одно сообщение, которое прислала нам Лора. Читаем. Добрый вечер. Добрый вечер, пишет Лора. Не знаю, что делать. Вы днем говорили о тиранах в семье. Кто любит командовать, властвовать. Ну и унижать, конечно. У меня, может, не самый ужасный случай, но тоже приятного мало. Говорить с ним бесполезно. Он не хочет ничего слушать. У него один авторитет. Он сам. А так как получает удовольствие, когда унизит и сделает побольней, то может еще и сказать: «Мне вообще не о чем с тобой разговаривать». А то и что похуже. Что делать тогда? Выходит, выяснить ничего невозможно. И договориться тоже нельзя. А еще ему нравится унижать. Может, не просто зло говорить, а еще со зла и оскорбить. То есть вот еще ему нравится так унижать. Не просто зло говорить, что-то злое говорить, а еще со зла и оскорбить. А так как слушать ничего не хочет и поговорить с ним нельзя, остается одно – молча терпеть и глотать обиды. Или разводиться и уходить. Вот такое письмо сегодня у нас. От Лоры.
Да.
Тема наша продолжается. Мы начали об этом говорить в нашей дневной передаче, и вот как-то это все перешло на передачу прощения. Ну, собственно говоря, оно с этим и связано.
Логично все это, да.
Да, никуда от этого не денешься. Ну, давайте рассуждать, давайте думать, как можно помочь Лоре, как можно разобраться в этой ситуации, что можно сделать, что может происходить или как происходит, чтобы понять все это. Надо подумать. Но я еще раз готов прочитать письмо, чтобы вы еще раз его послушали, потому что на слух достаточно сложно воспринимать истории. Лора пишет: «Не знаю, что делать. Вы говорили днем. Вы днем говорили о тиранах в семье, кто любит командовать, властвовать. Ну и унижать, конечно. У меня, может, не самый ужасный случай, но тоже приятного мало. Говорить с ним бесполезно. Он не хочет ничего слушать. У него один авторитет – он сам. А так как получает удовольствие, когда унизит и сделает побольнее, то может еще и сказать: мне вообще не о чем с тобой разговаривать. А то и что похуже. Что делать тогда? Выходит, выяснить ничего невозможно, и договориться тоже нельзя. А еще ему нравится унижать. Может, не просто зло говорить, а еще со зла и оскорбить. А так как слушать ничего не хочет и поговорить с ним нельзя, остается одно – молча терпеть и глотать обиды. Или разводиться и уходить. Вот так. Вот такая ситуация.
Ну вот вы знаете, Лор, вы говорите, да, что делать тогда? То есть вот когда человек, как вы написали там, сейчас, секундочку, что значит у него один авторитет, он сам, что он ничего слушать не хочет, поэтому говорить с ним бесполезно. И что когда он унизит, он предоставляет ему удовольствие, ну когда вот он что-то сделает побольнее, когда унизит, и как бы, ну видим так, чтобы, знаешь, как заткнуть рот, да, он может еще и сказать, мне вообще не о чем с тобой разговаривать. Да? И вот Лора спрашивает, что тогда делать? Я думаю, что, понимаете, вот мне вообще не о чем с тобой разговаривать. Такие слова, очень яркие слова. И я думаю, что в этой ситуации нужно сказать человеку, тем не менее, что... Вот для меня, например, я не знаю, как для вас, но для меня вот эти слова, что вот когда, допустим, если мне говорят, что мне вообще не о чем с тобой разговаривать, Сергей, ну это что значит? Это означает, что отношений больше нет.
Ну да.
Что отношения просто разорваны, что они, конец им пришел. Что больше эти отношения не нужны, потому что если они нужны, то тогда всегда есть о чем разговаривать.
И главное, нужны. Потребность есть.
Но есть потребность такая, как-то разъяснить ситуацию, как-то восстановить отношения, как-то наладить что-то такое, донести свою точку зрения, услышать, что думает другой человек. Но это тогда, когда люди заинтересованы в отношениях все-таки, да? А если человек вот так говорит, мне вообще не о чем с тобой разговаривать, и если это, знаешь, как не вот так, когда в пылу там человек сказал, а если такие вот заявления повторяются, да, то это что? Это говорит о том, что ему отношения не нужны вообще.
Но с другой стороны...
Он принял такое решение. Ну, я просто сейчас договорю, угу, да? Угу. И если возникают, допустим, разногласия, как можно прояснить или какое-то непонимание, только разговаривая, так вот нужно этому человеку тогда сказать, что вот я понимаю твои вот эти слова, вот то, что ты сказал, вот так, вот так, вот так. Но я хочу только убедиться, ты действительно хочешь закончить наши отношения? Ты действительно так решил, что тебе эти отношения наши больше не нужны? Если так, ну тогда что можно сделать? Тогда как бы я приму это твое решение, да? Отнесусь к нему с уважением. Но я должна точно знать, что ты так решил. Что это вот не вот так, вот знаешь, как бы так, да, просто необдуманные слова, а что это как раз слова такие обдуманные, что это действительно такое мнение человека. Вот я так понимаю, Сергей, и я считаю, что нужно ему это сказать.
Ну, обязательно, безусловно, потому что, ну, иначе тупиковая ситуация, это раз, а во-вторых, интересная ситуация вот какая. Если она вот действительно так развивается, ну, мне вообще не о чем с тобой разговаривать. Вообще. То есть, ну, не о чем разговаривать. Что значит, молчит человек? Вот все время молчит. Ну, раз не о чем разговаривать, ну, мы и не разговариваем. Наверняка ведь человек какое-то внимание требует к себе, что-то спрашивает. А где там лежит что-то? А тут что? А там как? Ну, мы же как-то в семье находимся. Но если человек делает такие заявления, то и нечего ему отвечать тогда. Ну, нам же не о чем разговаривать. О чем разговаривать? Может быть, шевельнется у человека что-то в голове, и он начнет понимать, что ну как так может быть вообще, если нам не о чем разговаривать? Тогда что мы здесь делаем? Как мы вместе можем жить дальше? И вот как раз после этого, может быть, даже и поговорить стоит. Я не думаю, что он ничего больше не спрашивает, нигде ни о чем никаких вопросов не задает, нигде ни о чем никаких разговоров минимальных не происходит. Он-то, может быть, думает, что он вот в процессе вот какого-то диалога вот этого вот считает, что ему не о чем вообще разговаривать. А слова-то он произносит какие? Вообще не о чем разговаривать. То есть никогда, нигде, ни при каких условиях с тобой разговаривать не о чем. Ты ноль, пустое место. Что с тобой говорить? Я от тебя никакую информацию получить не могу и не хочу, потому что ее нет, той, которая мне нужна. Вот что за этими словами стоит. Ну тогда я... что же ты обращаешься-то ко мне? Что ты задаешь мне вопросы, если таковые действительно есть? Вот эту ситуацию нужно прояснить, тут же поставить точки над «и». И быть готовым, что если мы беремся за это, проводить границы, начинаем давать человеку обратную связь, значит, надо это продолжать дальше. Иначе просто это никогда не изменится. Вот уж если человек для себя окончательно действительно принимает решение какое-то, что ну нельзя, не хочу, не буду жить вместе, если это действительно так, подразумевая, что все-таки это не так, что все-таки это такой способ задеть, значит, как-то надавить, как-то вот унизить, как-то сманипулировать человеком, воздействовать на человека, чтобы, так сказать, вот какую-то свою значимость странную, какое-то свое достоинство подчеркнуть, какое-то свое вот такое вот это право какое-то непонятное, авторитет какой-то свой, как вы пишете, у него один вот авторитет, он сам, вот свою какую-то значимость вот так вот выстроить. Это странно. Надо человеку давать обратную связь. Что он скажет по этому поводу? Как он будет реагировать на это, очень интересно. Вот у нас есть еще одно сообщение, давайте его прочитаем. Пишет Юля. Здравствуйте. Если у Лоры муж в церкви, то можно пойти к пастору посоветоваться. Даже нужно. Ну, этого мы не знаем, Юля, что там у Лоры в действительности. Но если это человек в церкви, то возникает масса вопросов. К нему, по крайней мере.
Но как у него тогда один авторитет, он сам, да?
Да, как у него авторитет.
Как минимум уже вот просто первая фраза, которая просто такая яркая очень, бросается в глаза.
То есть масса вопросов. И другая сторона вопроса, что Господь говорит нам, что да не исходит из уст наших никакое гнилое слово. Не может из одного источника литься, так сказать, добрая, чистая, хорошая вода и, так сказать, горькая, недобрая вода. Понимаете, мы же, если человек этот верующий, он обращается к Богу этими же устами, и потом, так сказать, унижает свою жену и говорит какие-то оскорбительные слова. Там есть еще такая фразочка у Лоры в письме, что еще похуже. Если это похуже еще и что-то такое, это вообще сквернословие какое-то. Ну, это вообще большие вопросы. Христианин ли он, если он действительно себя как-то к церкви причисляет. Но если нет, в любом случае эти границы нужно проводить и выяснять, что же человек имеет в виду, что он понимает под этим своим выражением. Так, это написал нам Юля, вот пишет нам Илья. Читаем. «Очень понимаем эту сестру. Есть такой знакомый. Его жену очень жалко. Он тоже так ей часто говорит». А еще и специально оскорбительное говорит. Ей, конечно, это очень обидно. На его понимание и извинение уже не надеется. Бесполезно. Он никогда не извиняется. Сначала она старалась прощать. Есть дочь, жить как-то надо. Она с дочкой иногда приходит к нам, дети вместе играют. Вот мы и знаем про них, молимся, стараемся успокоить, но с прощением все хуже. Говорит, что толку прощать его? Сколько можно? Уже нет сил, тем более, когда специально оскорбляет. Вот так вот написал Илья. Ну, прощать нужно для себя. Ему без разницы. Простили его, не простили. Этот человек, видите, как себя ведет. Как, по всей видимости, муж Лоры. Вот. Но не позволять с собой так обращаться, мы имеем полное право. И должны это делать.
Вот знаешь, что удивительно? Вот я просто еще смотрю на сообщение от Лоры, и вот у нее написано, что у него один авторитет, он сам. И он как бы получает удовольствие, когда унизит там что-то такое сделает. Видимо, считая, что это как-то возвышает, что ли, он как бы самоутверждается.
Может быть, на работе он не может что-то достичь. Вот дома, например, такой тоже бывает.
Ну, может быть, да. Но я так думаю, что вот я не знаю, конечно, как кто считает, но, например, для меня, вот когда человек вот так себя ведет, он наоборот роняет, скажем так, свой авторитет, и мне очень сложно уважать такого человека. Для меня это означает, что человек настолько слаб, что он не в состоянии собой управлять, он не в состоянии с собой справиться, Сергей. Вот если вот так он, понимаешь?
Или можно иначе сказать, что он в себе не находит ничего достойного, значимого, основательного, что ему нужно другого унизить и утопить, чтобы самому хоть капельку как-то возвыситься,
да,
понимаете? Ведь человеку, который, ну, скажем так, глубок, интересен, целен, такой как цельная личность, сам в себе, то ему не надо никого унижать. Не то, что он знает себе цену, я не люблю такое выражение. Хотя оно в позитивном смысле имеет место, как, например, Павел говорит, я знаю, кто я наименьший из всех святых. Вот в этом смысле, да, я согласен. Вот такие люди, они кого ему унижать, когда он понимает, насколько много у него недостатков и прочее, прочее. А такие люди, которые, наоборот, изуродованы внутри, они сами, так сказать, больны, ну, естественно, на фоне еще более больных людей они будут здоровы, и поэтому надо сделать остальных как можно, так сказать, хуже. Это понятно. И как их можно уважать? Конечно, я с вами абсолютно согласен. Как это можно уважать таких людей, если они, ну, не хотят смотреть на мир реально? Ну, это же самый простой способ, Наталья Аркадьевна. Это же простой самый способ.
Все правильно, но понимаешь, если человек хочет, чтобы к нему относились с уважением, и если, так сказать, ему это важно, то тогда, может быть, надо ему сказать о том, что когда вот он вот так, то этим он, возможно, не понимая того, сам себя роняет, сам себя унижает. И мне, как вот женщине, которая оказывается рядом с ним, мне очень сложно относиться с уважением, с почтением. Ну, тут просто речь идет о жене и муже, да? Жена должна почитать мужа.
Какой тут,
ну,
может
вот
быть почтение?
Как вот такого мужа почитать?
А потом, это ведь не только жене. Ну, вот смотрите.
Нет, ну, просто в нашем случае, вот в частности, Лора или вот та жена.
Да,
и...
конечно, безусловно.
Просто ведь... то, о чем нам написали, я в этом плане.
А я про что и говорю, что нужно, вот то, что написал еще Илья, в этом свете стоит еще тоже этим людям сказать, что со стороны других-то людей вы, наоборот, кажетесь ничтожными, ущербными людьми. Но человек, который унижает свою жену, говорит о том, ну вот как вот он выбирал ее, как он с ней живет, как он, если она для него вот такая, как вот он? Это что происходит?
Его жена и мать его ребенка.
Мать его ребенка и все, что вот она в жизни его делает, когда он делал свой выбор, когда он, так сказать, вот ухаживал и так далее. Что произошло? Что вот вдруг? Она была тогда хорошей? А сейчас она стала плохой?
Нет, просто сейчас он стал как бы хозяином.
Он стал хозяином, да.
Вот. Вот и все, что изменилось на самом деле. Вот чаще всего для таких людей вот в этом как бы такой,
конечно,
наш вот перелом.
Конечно, происходит. Конечно. Это такие тираны, деспоты, которые привыкшие, вот, может быть, ну, вот в семье своей видели такие отношения. И они считают, что это норма, что это порядок, что это правильно, что так должен себя вести нормальный муж. И там, может, и жена так себя вести, кстати, в другую сторону, если повернуть ситуацию. И все в порядке. На самом деле надо говорить, что все не в порядке. что человек ничтожен. Ему нечего предоставить миру, нечего предоставить своим детям, своей жене, кроме как вот всех остальных загонять вниз, чтобы хоть как-то выпуклость какая-то появилась такая.
Сергей, но с другой стороны, это же неправда, что человек ничтожен.
Конечно, неправда.
Просто этот человек не знает, что в нем содержится драгоценное сокровище. Он несет в себе образ Божий.
Просто
только он затоптал этот образ Божий и, извините, какой-то грязью себя наполнил, загадил этот образ.
Загадил, да, вообще. Загадил, так оно и получается.
Понимаете? И он не видит его, он не знает об этом. Так, может быть, надо ему сказать об этом? Ну. И что его слава, так сказать, его слава, его величие как человека заключается совсем не в том, чтобы оскорблять и унижать других людей, а в том, чтобы, если вдруг эти люди слабые, если им трудно, если они, может быть, не справляются или ошибаются, ему нужно помочь, поддержать этих людей, поднять их тогда. И вот в этом заключается его величие как человека. В этом заключается его слава, и он таким образом и Бога тоже славит, своего Создателя, своего Творца. И тогда его авторитет начинает расти, и тогда на него смотрят другими глазами, с восхищением, а не со страхом, не с жалостью, может быть, даже с каким-то презрением.
Отвращением, более того, отвращением.
Конечно.
Понимаете, вот нередко можно даже, такие люди доходят до того, что это выплескивается вне границ семьи, они начинают унижать своих жен при там чужих людях,
при других людях.
И думают, что таким образом они вот такие вот крутые, говоря таким молодежным языком, да?
Угу.
А на самом деле, ну, как-то люди...
Не понимаю, как они выглядят, а как они сами себя роняют.
Люди начинают сторониться их и не хотят с ними даже общение какое-то поддерживать. Помните, есть в Писании такое место, сейчас я вот вспоминаю, все вспомнить не могу, где сказано «слава мужа». Дальше, помните как? По-моему, там так сказано, что слава мужа как раз его жена.
Да.
Помните? Вот не помню, где написано, вспомнить не могу.
Мне кажется, где-то в притчах было.
В притчах, да, но где вот не могу вспомнить.
Ну, точно не помню сейчас.
Почему слава мужа, жена? Замечательное ведь место-то. А потому что мы делаем друг друга. Мы помогаем друг другу. Мы раскрывать либо будем друг в друге этот образ, давая друг другу обратную связь и удаляя что-то недоброе, худое, плохое, помогая друг другу расцветать. Или затаптывая все то доброе, что даже и пытается как-то вырасти. Ну вот возьмем даже тот же пример Лоры, да, который она нам описала ситуацию. Если бы человек был готов слушать и слышать самое главное, то он бы мог бы о себе узнать нечто важное и попытаться исправиться, что-то изменить.
И о себе, и о Лоре.
И, естественно, о Лоре. И услышал бы что-то от нее. И что-то мог сказать ей в ответ. Что-то, может быть, его раздражает, что-то она не понимает. Произошел бы диалог, а, соответственно, взаимное развитие, духовное, нравственное, внутреннее, какое хотите, как хотите называйте. Понимаете, ведь мы же не видим многого в себе, очень многого. Близкие люди, единственные, наверное, кто сможет нам честно сказать, а мы и их лишаем этой возможности, и себя лишаем этой возможности. И они боятся иногда это делать. Потому что они встречают, что мне с тобой не о чем говорить вообще. Что ты можешь сказать доброго? Еще начинают всякими словами там обзываться и так далее, типа безмозглыми там и всякими называть и прочее. Ну, понятное дело. Извини, но...
Вот, кстати, по поводу вот этих разных слов, которыми обзываться, я вспомнила такую притчу. Она в свое время как-то мне, ну, помогла, скажем так, не оскорбляться, когда вот какие-то там такие вот слова могут звучать, да? Ну, иногда люди могут... Причем порой даже вообще люди не знакомы. Ну, знаешь, как бывает иногда, да?
Ну, или, да, там, понесло.
Кто-нибудь... Да, вот.
Понесло, да.
да, человека понесло, как говорится, у него там, может быть, какие-то там проблемы и так далее, он на тебя срывается, хотя ты его первый раз вообще в глаза видишь и вроде ничего не сделал. Ну, вот так.
Да и в, этой, вот. В этом случае тоже ведь все это может быть причиной вот какие-то внутренние серьезные проблемы у человека.
Ну, конечно. И вот мне, значит, просто вот это, их несколько разных притч, и как-то я, как-то, по-моему, даже рассказывала некоторые притчи. Вот про Будду как-то я рассказывала, как он там проходил через деревню, и в одной деревне там как бы люди приносили, встречали его учеников, и фрукты приносили, угощали их. Ну, значит, Будда, как бы ученики могли взять, а он сам не стал ничего брать, и просто, значит, вот людям как бы сказал, что ему ничего не надо, и что, как бы, ну, вот он, они могут взять то, что они принесли, обратно, да. А в другой деревне какие-то люди такие были очень злые, вот они стали издеваться, оскорблять и так далее, и Будда спокойно к этому отнесся, значит, все, и кто-то его спросил даже что-то, а что он вроде вот так вот как-то спокойно относится. А он им сказал, что вот только что мы проходили через ту деревню, вот там люди нас угощали и так далее. Но я не взял ничего из их угощений, а предложил им забрать все то, что они принесли. И вроде того, как вы думаете, что они сделали? Ну, те говорят, что, ну, наверное, они забрали то, что принесли. Он говорит, да, я и вам предлагаю сделать то же самое. Вот все то, что вы принесли, то, что вы тут выливали, да, пожалуйста, каждый заберите то, что он тут, вот так сказать, вот всю эту грязь вот свою, которую, значит, вы принесли, вот вы ее и забираете, и я ее не принимаю. Так сказать, вот все ваше возвращается вам.
Ну и по большому счету, чаще всего ведь это же ложь, это же неправда.
Конечно, конечно. А есть еще одна притча, которая вот мне, может быть, даже где-то в чем-то, это мне вот в каком-то аспекте помогла хорошо. И есть другая еще тоже притча, которая тоже мне помогла. Еще там есть целый ряд. Значит, получилось так, что в каком-то селении такой тоже уже такой старенький мудрец жил, такой пожилой человек, а к нему часто люди приходили, чтобы, ну, чтобы он там что-то им помог, рассудил там и так далее. И как-то вот появился человек, который вдруг ни с того ни с сего стал его оскорблять в присутствии других людей. То ли он был не вполне трезв, то ли еще что. И вот он, значит, что и безбожник-то этот мудрец, и пьяница, и чуть ли не вор он там. Ну, в общем, что только не наговорил. А человек этот вот старый мудрец, да, ну, он так спокойно как-то так к этому отнесся, так слегка только улыбнулся, и все. И вот среди вот этих людей, которые пришли к нему за советами, там, за чем-то еще, был такой достаточно хорошо, ну, одетый юноша, ну, видимо, состоятельный такой. И он у него спросил, почему ты молчишь-то? Почему ты с какой-то там улыбкой вроде даже? Неужели тебе не обидно? Как ты можешь вот как бы допускать такие, терпеть такие оскорбительные слова, такие вообще вещи? Ну, как ты вообще можешь без ответа это все оставлять? Ну, и мудрец, значит, посмотрел на него внимательно и, значит, говорит этому парню, что ну, как бы, если хочешь узнать, что это мой секрет, вот как я могу, почему вот так, ну, тогда пойдем со мной. Значит, парень удивился, ну, и вот, ну, пошел за ним, и вот они, значит, зашли в какой-то там чулан, ну, видимо, вот в том доме, где жил этот мудрец, какой-то такой пыльный такой чулан, знаешь, как бы там особенно порядка никто не наводил. Вот этот, значит, старец, значит, он зажег там, что ж там, фонарь, лучину, там, что, чтобы осветить, потому что темно же было. И, порывшись в каком-то таком пыльном сундуке, вытащил какой-то рваный, грязный, старый какой-то халат и бросил его этому парню, а парень так одет очень нарядно, красиво, и говорит ему, примерь, это тебе подойдет. Представляешь, значит, этому богатому парню? Он, значит, посмотрел этот рваный какой-то грязный халат и даже возмутился, говорит, зачем я буду надевать на себя какие-то чьи-то непонятные грязные обноски вообще рваные. Ты что, не видишь, я одет в приличную, хорошую такую одежду, дорогую одежду. Ты, наверное, мол, как бы не в себе, что ли, там, ну, как, я не помню, там, как он там, то ли спятил, то ли не в себе, то ли там что-то еще. Вот. И бросил этот рваный халат обратно, короче говоря, парень этот. И мудрец ему говорит, вот смотри, ты почему-то не захотел примерить вот эти старые лохмотья. Вот точно так же. И я не стал примерять на себя или там к себе те грязные слова, которыми пытался оскорбить меня тот человек. Сможешь ты обижаться на оскорбление, если будешь понимать внутри себя, вот как бы твердо это понимать, что оскорбление – это вот такие грязные лохмотья, которые тебе швыряют с чужого плеча люди. Тебе никто не запрещает взять и примерить вот эти лохмотья, да, то есть чьи-то оскорбления, и даже носить их, и, может быть, плакать, переживать и так далее. Но ты вправе отшвырнуть их от себя, не принять их и не примеривать на себя. Вот, ты знаешь, Сергей, мне понравилась эта притча.
Ну, все правильно. Так оно и есть. Ведь все эти оскорбления, они очень часто содержат в себе такие неправомерные, скажем так, обобщения. Вот, да, вот как этот вот муж Лоры, да, ты вообще да, с тобой, да. Вот вообще не о чем говорить.
Я бы еще усилила, кстати, этот образ этих грязных лохмотьев, знаешь, как бы вот эти грязные лохмотья от какого-то человека, там, допустим, больного чумой или проказа. Ну, понимаешь, еще сильнее бы я сделала этот образ.
Да, ну, а он так и есть, человек-то нездоров. Вот. У него проблемы внутренние. Почему он себя так ведет? Значит, у него ненормальное внутреннее состояние. Он ущербен духовно и душевно. У него порядка внутри нет, покоя нет внутри. Вот в чем вопрос. Человек, который находится в покое, ну что он будет оскорблять? Человек, который самодостаточен, почему он будет за счет кого-то свое достоинство укреплять и утверждать себя в чем-то? Понятное дело. Поэтому зачем реагировать на все это таким образом? Это очень хороший пример, замечательная притча. Я думаю, что он поможет просто реагировать правильно женщинам нашим, да и кому угодно, всем нам. Мы же ведь на самом деле, ведь когда произносят такие слова, их максимально стараются усилить, отточить, чтобы урон, казалось бы, был наибольший, чтобы человека как можно больнее задеть и зацепить. Но как раз вот это усиление, этот перекос в сторону этой нечистоты, он и приводит к тому, что это все больше и больше неправда становится. Ну, не может быть так. Вот, например, тот же муж Лоры или этой женщины, которая вот общается с семьей Ильи. Но ведь эти мужчины живут с этими женщинами. Много лет уже живут или там достаточно. Так что же тогда они их не бросят, если они такие ужасные? Если с ними говорить не о чем? Почему они каждый день приходят домой, пользуются их услугами и так далее, имеют детей совместных с ними? Как же так? В этом есть противоречие колоссальное, которого люди не чувствуют и не понимают. Это говорит о том, что это неправда, по большому счету. Так, у нас есть сообщение, прислал Валера. Вот что он пишет. «Я думаю, прощать так трудно потому, что мы осуждаем. А нам сказано, чтобы мы не осуждали. То есть человек грешит. Но и мы грешим уже тем, что осуждаем». Простите. «Ведь мы все осуждаем, потому что определяем и оцениваем, это хорошо, а это плохо. Что правильного? Что правильно, что нет. Но из позиции, что мы правильные, и тот, кто виноват против нас, неправильный. И что с ним делать?»
Потому что я запуталась в этих правильных и неправильных.
Сейчас разберемся. «Потому что пока все так, простить не получится». Ну, как-то вы, мне кажется, вот тут вот что-то перепутали, Валерий. Ну, как это? Вот, смотрите, вы пишете. «Мы все осуждаем, потому что определяем и оцениваем, это хорошо, а это плохо». Извините. При чем здесь осуждение?
Как иначе-то? Да.
Это Бог нам повелевает так делать. Оценивать, что хорошо, что плохо. Что добро, а что зло. И он дает нам критерии оценки для этого, чтобы мы могли сделать правильный выбор. Это наша святая обязанность оценивать, что правильно, а что нет. А как же тогда мы будем жить-то в этом мире? Осуждать – это выносить суждение.
Вердикт.
Вердикт. Да.
Да, приговор объявлять, как бы.
Выписывать, так сказать, направление в тюрьму.
Ярлык какой-то.
Образно наклеить, говоря. Да. Ярлык наклеить. Ну, вот в этом контексте. Понимаете, что значит?
Вот что,
Виктор
Сергей, понимаешь, путаница какая. Одно дело выносить суждение, да? Суждение.
Да.
О каком-то поступке, о какой-то вещи, там, да, что-то такое. А другое дело осуждать человека. Нам запрещено осуждать человека, выносить ему приговор, наклеивать на него ярлык. Вот это нам запрещено. А судить о том, что хорошо, а что плохо, как же без этого, как мы можем тогда?
Смотрите, судить, хорошо делает человек или плохо, мы должны, чтобы не поступать так же. Писание нас к этому призывает очень часто на примерах жизненных. Оно показывает жизнь человека какого-либо, полно таких историй в Библии, и говорит, вот так не делайте, а вот так делайте.
Нет, но если мы не сможем судить,
вот,
в смысле суждений выносить, я имею в виду.
Это как
да?
раз и есть.
Сергей, мы как мы тогда определим, что грех, а что не грех?
Так я про то и говорю. Я про то и говорю, что это как раз оценка. Не оценка, вернее, это как раз вот... суждение, то, что мы называем суждением, то есть исследование ситуации, скажем так, исследование ситуации и понимание, что хорошо, что плохо. А когда мы осуждаем, то мы выносим вердикт. То есть мы принимаем, мы делаем что? Мы уже некие свои отношения к человеку и с человеком на будущее уже выстраиваем, исходя из этого вердикта. А ведь он может измениться. Это раз. А потом мы не знаем всех мотивов. Два. И в-третьих, мы не всегда верно понимаем то, что он говорит и делает. Понимаете, сколько неизвестных? Поэтому Бог и говорит, я смотрю на сердце, я знаю, что происходит. Ну, какой можно пример навскидку привести? Ну, вот библейская есть такая история про Лота. Да? Вот он живет в Содоме и Гоморре. И все знают, кто там живет в Содоме и Гоморре. Что за люди, да? И вот кто-то говорит там вот про Лота. Ой, где он же? Вот ты живешь в Содоме и Гоморре? Ой, мама родная, что ж такое? Ой, ты ужасный человек. Может, ему не сказали, но подумали. Все, осудили человека. А ведь никто не знает, как пишет Писание нам, что он ежедневно мучился в праведной душе своей, видя дела беззаконные. Он не был с ними, он не разделял их взгляды, но он жил там, а мы всех под одну гребенку. Раз, вот все из Содома, да, все такие. И Лот тоже самый такой же. Вот вам пример таких ошибочных представлений. И вот мы уже вынесли, осудили его, вынесли ему вердикт, так сказать, вот печать поставили, что он такой же, как все.
Вот это очень вопрос. Сложно на самом деле. Почему? Вот нам с тобой вопрос, по-моему, задавали о том, а как это можно, допустим, осуждать грех, но при этом или ненавидеть грех, но любить грешника, помнишь?
Очень сложно. Очень сложно.
Знаете, очень интересно то, что я вот не помню, Карл Роджерс, это, так сказать, отец-основатель такой гуманистической психотерапии и такой, как бы, как называют, клиент-центрированной терапии, когда как бы вот клиент главный для вот того, кто занимается с ним, кто работает с ним, для психотерапевта, да, то есть он отталкивается именно от этого клиента. Вот, ну, то есть это как бы такая величина, такая крупная. Я не знаю, был ли он верующим человеком или нет, просто сейчас не помню. Но у него, кстати говоря, тоже есть такое выражение, такая формула, где он говорил о том, что как бы я тебя люблю, и учил так разговаривать как бы людей, да, я тебя люблю, но то, что ты делаешь, или то, что ты говоришь, там, ну, в разных там случаях, да, меня расстраивает, или меня обижает, или меня оскорбляет. То есть тебя я люблю, но вот поступок твой, или твои слова какие-то, или какое-то твое отношение, вот это меня оскорбляет, обижает, возмущает, я не понимаю, мне трудно с этим согласиться, а тебя я люблю. Понимаете, вот он развел даже это все. Хотя, может быть, действительно, он был верующим человеком, поэтому, может быть, это вот просто я вдруг сейчас вот вспомнила, и даже удивительно, вот как-то меня даже это удивило, думаю, вот интересно, он вообще знал из Писания или нет? Это ж уж больно, ну, как да. бы близко, да, Сергей?
Очень-очень близко. Вот Илья написал вам, Наталья Аркадьевна, где вы находите такие классные притчи? Вы уже много их рассказывали и читали. Это тоже просто отличное, спасибо.
Да на здоровье. Ну, я не знаю, я сейчас даже не вспомню, где я читал чего.
Вот у Натальи Аркадьевны память хорошая.
Знаете как, читаешь, где-то, может быть, с детства что-то когда-то попадалось, какие-то истории и так далее. Но вообще это все очень интересно, Сергей, вот как бывает, да, когда вдруг какая-то ассоциация возникает, и из памяти откуда-то, из каких-то вот этих файлов внутри тебя, да, внутри твоей памяти, твоего сознания выныривает что-то такое и появляется. Так что не скажу, где.
Да, к сожалению, вот адресация невозможно точная. Но можно поискать интересные притчи и изречения мудрости отцов церкви, есть замечательные притчи. Да. Даже книжечки такие небольшие есть. Забыл, как называется, у меня даже одна какая-то такая есть интересная. Где-то на компьютере даже есть в электронном виде другая какая-то такая книжечка интересная. Изречения отцов-пустынников, вот как называется одна из книжечек, я помню, тоже замечательная совершенно книжечка, где вот такие мудрости, истории, какие-то вот рассказы небольшие, очень
потом
короче.
Притчи, на самом деле, очень много, да, много, и вот много. В разных этих религиях, в разных течениях очень много разных притч, и, Сергей, что удивительно, очень многие из них настолько близки по содержанию, ну просто где-то это будет, допустим, монах, а где-то это будет там, например, вот какой-то там мудрец будет сказано.
Да, да? Хаджан Средин.
Ну да, так что-то.
Или
такое.
Еще кто-то. Ну, да. То есть, ну это о чем говорит? О том, что Бог-то свою мудрость дал нам. Бог, помните, как написано, Бог создал человека правыми, да, правым, а люди извратили пути свои. То есть это мы уже заблудились, а изначально-то Бог создавал нас праведными, это мы потом испортили все.
Поэтому кстати, вот сейчас я вспоминала про этого Карла Роджерса, я вспомнила. Сергей сейчас вот подумал, дорогие друзья, а какая полезная действительно вот эта его формулировка, что вот я тебя люблю, но то, что ты делаешь, или там ты сказал и так далее, да, вот это меня расстраивает, меня обижает и так далее. Понимаете, когда мы вот это используем, то есть, Сергей, здесь с одной стороны есть элемент как бы критики такой, который ну, направлен на то, чтобы человеку, во-первых, дать обратную связь, показать ему, да, на что я реагирую, с чем я не согласна, что мне не нравится и что хотелось бы, чтобы было изменено. Но при этом на первом месте стоит, что я люблю тебя.
И вот это очень важно говорить нашим детям.
Да.
Поэтому очередь.
Если вот что-то такое надо, как бы вам покритиковать, сделать замечание, начинайте с того, что вы любите.
Я тебя люблю, и поэтому я тебе это говорю, потому что мне не нравится, что ты делаешь, и потому что будет потом вот так-то, так-то, так. Ну, развивайте мысли уже дальше сами. Я думаю, что получится. Вот, то есть в чем как раз осуждение-то и во что выливается? В том, что мы говорим, что в этом поступке человек весь. Хотя мы всего человека даже в принципе знать не можем. Он сам-то себя до конца не знает. А мы его в этот поступок весь втиснули.
Но Валера прав. На самом деле, Сергей, вот такой подход, когда мы считаем, что кто-то там, кто-то плохой, не поступок плохой, а кто-то плохой, а мы вроде бы хорошие.
Ну да.
Вот это действительно мешает нам простить человека.
Безусловно. И такого на самом деле на 100% не бывает. Потому что есть и наша часть вины. Просто ее, может быть, мы не хотим видеть и понимать.
И в человеке может быть много хорошего.
Да, безусловно. Безусловно. Ведь за что-то мы его любили или любим. Ну, а мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. Бог вам в помощи.